Дорогие друзья, любимые братья и сестры, мы с вами продолжаем наше путешествие. По самым скромным подсчетам, которое может завершиться, конечно, далеко в следующем году, это изучение послания к римлянам. И это высокая честь большая читать такое послание. И сегодня мы уже увидели образ римского воина, который есть некий как образец жизни христианина. Очень рада всех вас видеть. Некоторых из вас скрывает вот прекрасная такая конструкция строительная. Вот. Поэтому, если вы не видите, то можете пересесть в эту сторону. Давайте мы вставшие прочитаем текст Писания. Мы сегодня с вами читаем о дарах благой вести, 5, 6 и 7 стихи 1 главы послания к римлянам, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, и мы, вот вставшие на ноги, выразим нашу благодарность и почтение Богу за дарованное Слово Его. Читая этот текст, имеем высокую радость испытать полноту восторга от этого удивительного текста, потому что сегодня с вами будем изучать о том, что Бог дал нам благодатью своей, что Бог дал нам благой вестью. Мы с вами читали в самом начале о проповеднике этой благой вести, о проповеднике Евангелия, об апостоле Павле. Потом мы увидели о том, что есть благая весть, а лучше сказать, кто есть благая весть, сам Господь Иисус. И сегодня мы увидим, что или какие дары эта благая весть, это Святое Евангелие приносит в жизнь верующих людей. И сегодня такой у нас маленький пир восторга, потому что каждое слово нас должно производить неимоверную радость и удивление того, что Бог даровал тем, которые приняли Его благую весть. Итак, по порядку. Наш первый пункт. Мы читаем об авторитете, которое получает верующий человек. В самом начале 5 стиха апостол говорит, посмотрите, через которого мы получили благодать и апостольство. Два таких элемента, два больших подарка. Через Христа мы получаем благодать, то есть мы обрели Божию благодать и апостольство. Мы стали представителями Бога на земле. Давайте по порядку. Само слово «благодать» очень обширное. И сам текст нам не позволяет здесь рассмотреть все аспекты слова «благодать». Это было бы нечестно по отношению к тексту, тем более мы библейская церковь, которая старается быть честным с текстом. Но по контексту этого небольшого отрывка вступления апостола Павла мы можем увидеть, что он имеет в виду, что он отражает этим уникальным словом «благодать». Что такое слово «благодать»? В религиозном мышлении уже оно привычное очень. В нашей повседневности мы это слово не употребляем. Не правда ли? Нам не кричат: «Заходите в магазин, благодать, благодать!» Нам обычно говорят: «Супер скидки, мега скидки, там супер подарки, а купишь одну вещь, дадут вторую». Нам никто такого приглашения не делает, никто не кричит с плакатами «Благодать» не бегает по улице. Но по сути благодать – это нечто даже большее, чем супер и мега скидка. Это примерно как ты заходишь в магазин «Мега», идешь и берешь все, что хочешь. И тебя еще встречает такси, довозит до дома, еще тебе дает добавок кучу денег, сколько там примерно стоила вся эта одежда и товары, которые ты купил. И это даже описание не выражает сути благодати до конца. Потому что благодать – это не просто получить что-то хорошее. Благодать – это не получить то, что заслуживаешь, плюс получить то, о чем даже не смеешь мечтать. И это есть благодать. И здесь апостол говорит: через Христа мы получили мир с Богом, прощение грехов, возрождение, примирение, оправдание, то, что мы не заслуживали, и то, что мы вовсе даже и не могли надеяться получить. Все это мы получили во Христе. Апостол Павел в другом послании к Ефесянам, 2 главе, стихе 8-9 пишет такое известное выражение: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я позволю себе такую, знаете, иллюстрацию сделать из области математики, тем более все мы все-таки умеем считать, сколько 2 плюс 2. Все помнят такую величину в математике – бесконечность. Для бесконечности на самом деле не так важно, а если сказать больше, совершенно не имеет значения, какая величина будет с ней сравниваться. Будет ли это единица, или 1 миллион, или 1 миллиард, или там 1000. Для бесконечности это все равно, потому что бесконечность в принципе больше любого числа. Какое бы это число ни поставил, всегда бесконечность будет больше. Если теперь мы возьмем Бога как бесконечность, Его праведности и святости, а нас, человеков, возьмем в этих величинах, в этих цифрах, числах, может быть, кто-то очень добрый, его вот личная святость выражается миллионом. Это, наверное, кто там, мать Тереза, может быть, какой-нибудь там патриарх, а может, какой-то неприметный человек. Ну, как бы это ни было, люди посмотрели на него со стороны и говорят: это святой человек, его святость на миллион. А вот сосед наш какой-то там, особенно которого громкая музыка играет, постоянные какие-то вечеринки, ну, его святость, конечно, на единицу, потому что он меня замучил, я ему больше не дам. И вот мы сравниваем так людей между друг другом и говорим: это хороший человек, это плохой. Но когда мы сравниваем их вместе, двое или трое или пять человек, с Богом, с бесконечностью Божьей святости и праведности, то даже самый святой человек на земле – меркнет в своей праведности и святости, как и говорит пророк Исаия: вся наша праведность, как запачканная одежда. Ничто не может удовлетворить Бога в Его святом требовании чистоты, которому человек не может соответствовать. И вот здесь нам приходит на помощь благодать. Благодать, которую явил и открыл Христос. Так что мы, приходя к Богу со своими грехами, получаем прощение и оправдание, так что бесконечность Христа, а Он, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, Сам есть бесконечность, перед бесконечностью Бога Отца равняется, и Бог принимает нас. Это чудо Божьей благодати. Мы будем еще больше постигать ее суть, изучая послание к римлянам, и будем все больше восхищаться, но мы поймем одну очень важную вещь. Благодать или спасение верующих – это не их заслуга. Это то, что Бог подарил нам своим свободным волеизъявлением. Это то, что мы не могли никогда заработать. Никогда невозможно достичь бесконечности, сколько бы ты ни старался, сколько бы лет ты ни жил, как бы ты старался не грешить, ты всегда будешь недостоин, только если сам Бог через Христа Иисуса не примет. Именно поэтому люди верующие – это смиренные люди, потому что они понимают, Бог их принял из милости. Нет повода для гордости, нет повода для высокомерия, нет повода говорить, что я лучше, чем другие. Есть один повод – радоваться, торжествовать и благодарить Бога за такую милость. Я думаю, что в Писании есть прекрасный пример Божьей благодати. – Если вы читали, многие из нас здесь читали Евангелие, это история Варавы, того преступника, которого должны были казнить вместо Христа. Или лучше сказать, казнить обязательно, определенно, потому что он был преступником, убийцей, врагом римского государства, даже и иудеи многие были против него. По всем параметрам у него не было никакого выхода, не было никакого освобождения, не было возможности получить спасение, избавление от смертной казни, и сказать более точно, от креста мучительного. Но вот совершенно неожиданно для него, совершенно незапланированно им, появляется Христос, которого толпа предает на распятие и Варавву отпускают. Это и есть прекрасная иллюстрация Божьей благодати. Мы ничего не можем сделать, чтобы спасти себя. Мы никак не можем оправдать, какую бы взятку ни давали, ничего не изменится. Бога невозможно подкупить. Он видит нашу сущность, Он знает наше сердце, Он знает нашу греховную природу. И вот тут совершенно неожиданно сам Бог приводит своего Сына и говорит, все, ты уходишь из темницы, Он садится вместо тебя. Ты спасен и оправдан. Джеймс Пакер в своей книге, которую мы членами церкви читали, «Познание Бога», пишет следующее. «Бог был счастлив и без человека, до того, как тот даже был сотворен. Он был счастлив и дальше, если бы уничтожил все человечество после грехопадения. Но случилось так, что по своему доброму решению Он возлюбил неких грешников. И теперь не узнает вновь совершенного, незамутненного счастья до тех пор, пока не приведет каждого из них на небо. Таким образом, Он навечно поставил свое счастье в зависимости от нашего». Невероятно, это Божье решение, решение любить. Друзья мои, когда мы с вами начинаем свой жизненный христианский путь, мы начинаем его благодатью, но мы благодатью его и продолжаем. Апостол Павел, защищая свое апостольство и свое служение, перед Коринфской церкви говорит, «Благодатью Божией есть то, что я есть». Дальше он добавляет, «Впрочем, не я потрудился, но благодать, которая во мне и со мной, она потрудилась». Один известный толкователь Уильям Баркли в своей книге, очень популярной «Ум Павлов», написал очень интересную фразу. «Благодать – это сила Божия, которая изо дня в день облекает человека силою и крепостью. Благодать – это сила Божия, которая украшает жизнь человека прекрасными вещами. Благодать – это ежедневная защита человека и его вдохновение. Благодать не есть только слава горной вершины, она источник силы для простой дороги каждого дня. Друзья мои, те, которые обрели Божию благодать, знают это. Они свидетели, у них есть авторитет, они могут говорить, я подлинно испытал Божию благодать, я пережил духовное рождение, я знаю, я был ничтожным нолем, я был минус единица, минус миллион, но Бог меня сделал другим, Бог меня изменил. Это не мои заслуги, не моя работа, это Божие благоволение ко мне, которое я не заслужил, это Его любовь ко мне, которое я на самом деле просто получил даром, это Его работа. Они знают лично Бога, потому что сам Бог пришел в их темницу, чтобы избавить их от грехов. Эти люди на самом деле знают Бога. Эти люди имеют авторитет, они не просто какие-то религиозные философы, фанатики, зомби, или просто какие-то религиозники. Эти люди на самом деле пережили встречу со Христом живым. И поэтому апостол Павел говорит, мы получили через Него благодать, мы знаем. Это не просто сказки, это не просто истории, это не просто слова для проповеди с кафедры. Это реальность нашей жизни. Мы получили Его благодать, и мы знаем ее доподлинно. И Павел добавляет, что еще мы получили, он говорит, и апостольство. И это очень важное выражение. Получив прощение грехов и став новым созданием во Христе, примирившись с Богом, человек получает еще одну честь от Бога. Он становится Его живым представителем на этой планете. Я не только получил прощение и мир с Ним, я не просто получил прощение своей вины, свободы, своей совести, я еще стал Божьим представителем. Ему, знаете, мало показалось, что Он простил нас. Богу захотелось еще сделать нас своими соработниками. Он делает нас своими сослужителями. Слово «апостол», мы в прошлый раз изучали это слово внимательно, и мы увидели, что Бог избрал 13 особых мужчин, особых людей, 12 апостолов и еще апостола Павла, чтобы они стали основателями первой христианской церкви, и они обладали особой ответственностью, привилегией и властью. Но на самом деле, здесь же в этом тексте мы видим, что апостол Павел употребляет то же самое слово, называя уже апостолами всех верующих, которые только есть. Он говорит, я апостол, особый апостол, которого сам Господь Иисус призвал, но и вы тоже апостолы. Да, не все верующие, а лучше сказать так точно, сегодня вообще уже никого нету, кто обладал такой же властью, как и апостол Павел и прочие 12 апостолов, но все верующие сегодня на земле являются апостолами, в смысле посланниками или представителями Бога на земле. Например, в самом конце этого послания к римлянам апостол Павел в 16 главе, стихе 7, пишет о двух братьях по имени Андроник и Юний, и он называет их, говоря такие слова в 7 стихе, «Эти братья, которые прославились между апостолами и прежде меня еще уверовали во Христа». Он говорит, что эти тоже братья, они апостолы. Евангелист Лука в своем описании служения Первой Церкви, Деяния апостолов, в 14 главе, в 14 стихе, называет Варнаву также апостолом, то есть посланником Церкви. Послание к филиппийцам, апостол Павел, говоря о Епафродите, называет его тоже посланником Церкви или апостолом. Также и некоторые люди в послании к Коринфянам называются, в 8 главе, 2 послании к Коринфянам, 8:23, называются также апостолами. Смотрите, как Павел говорит, что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христа, или буквально это апостолы церквей. Мы с вами в прошлый раз говорили, что слово апостол означает посланник или посол. Все эти люди в большом каком количестве имели высокую ответственность быть посланниками церквей, нести служение различное, но они не были привилегии, не были наделены такой высокой привилегией стать апостолами самого Иисуса Христа в плане высоких полномочий власти на поместными церквями. Я поясню, очень, очень важно. Сегодня нет ни одних апостолов, никого из апостолов в таком первом значении, потому что сегодня никто ни из людей не имеет права дописывать Библию. Апостолы писали откровения Божьей воли. Их писания были авторитетом для церкви. Было много писем в церкви, но только письма апостолов, написанные ими или под их руководством, имели авторитет и власть. Только апостолы имели власть вне поместной церкви, могли приходить и решать вопросы какие-то. Сегодня ни один человек не обладает ни ответственностью дописывать Библию, ни властью на какой-либо поместной церкви. Но сегодня все мы с вами, друзья, являемся апостолами. Апостолами в том, что сам Бог лично, нас избрав, наделил полномочиями быть Его представителем на земле. Сам Бог своим божественным провидением, своей благодатью нас такими сделал, чтобы мы могли проповедовать в мир Его Евангелие. Друзья мои, мне хочется сказать эту фразу еще и еще раз. Мы с вами апостолы Христовы, мы с вами послы Его благодати, мы имеем всю власть открывать свои уста и говорить от имени Христа любому человеку на этой планете. Мы имеем такое право. Если вы смотрите на себя и говорите, ну я же не посол, у меня нету такой машины мотоциклистского сопровождения, да, сопровождения специальных таких встречающих органов, у меня нет какой-то корочки, друг мой, есть у тебя корочка. Ты записан в книге жизни самим Богом, сам Бог тебя записал. У тебя есть такое поручение, не смотри на себя и говори, ну я же вот такой человек, ну как я могу... Друг мой, ты не можешь, Бог тебя сделал способным таким быть. Поэтому, брат мой, сестра, мы послы Христа в этом мире. Мы представители Христа на этой планете. И поэтому, если на посла нападают, то государство может объявить войну. Если на верующих людей нападают за имя Христово, сам Бог будет сражаться за них. Друг мой, ты обладаешь апостольской привилегией иметь поручение и защиту от самого Господа Христа. Подлинное обращение всегда наделяет человека полномочиями. Служение Богу, друзья мои, это не обязанность, это высокая привилегия, которую сам Бог дал нам через свою благодать. Некоторые люди говорят, ну что я могу сделать в церкви? Я, может быть, ничего не умею, я, может быть, не такой способный. Но Писание говорит нам, раз Бог призвал тебя, свой чудный свет, раз Бог тебя сделал своим апостолом, значит, Он дал тебе привилегию служить Ему. Значит, Бог дал тебе высокую ответственность. И это не человеческое решение, это решение самого Бога, сделать тебя Его апостолом. Мы переходим ко второму пункту, стих 5 продолжается, мы видим уже о миссии как о подарке от Бога, как о даре благодати или благой вести, которую мы получаем. Мы видели, что у нас есть авторитет, потому что мы люди, которые на самом деле испытали Божие благословение, испытали Божие прощение, мы получили Божие оправдание, мы получили от Него верительную грамоту, что мы теперь Его апостолы в этом мире. И Бог нам дал особую миссию. Это вторая часть 5 стиха Павел говорит, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Когда я читаю этот стих, то у меня иногда бывают мурашки по коже. Потому что здесь Павел говорит о том, что мы с вами, испытавшие благодать Его апостолы, которые имеют власть от Бога проповедовать, чтобы люди покорялись Святому Евангелию. И здесь нужно, конечно, сделать немало пояснений. Вообще фраза интересная – «покорять вере». Что это за глагол «покорять»? Что это такая за вера? И здесь я бы всем советовал, кто еще это не сделал, купить обязательно перевод Кассиана Безобразова. Иногда подсматривайте перевод. Это единственный перевод на русском языке, помимо синодального, которому можно доверять. Все остальные переводы не очень пока еще, но этот перевод Кассианова или Безобразова, сделанный уже, наверное, как 50 лет назад, очень хороший перевод Нового Завета, достойный внимания, очень точный перевод. Он переводит так эту фразу, буквально «к послушанию веры». Не глаголом, там не глагол стоит, не просто «покорять вере», но «к послушанию вере». «Послушанию вере» или даже лучше перевести так «послушанию, которое из веры». «К послушанию, которое из веры». Это очень важная фраза, друзья мои. Не мы с вами покоряем людей или вводим их в послушание, но вера во Христа ведет их к послушанию. Не мы с вами заставляем людей, чтобы они веровали, не мы их покоряем своей властью, будь то церковной или личностной, или финансовой, в конце концов, как это делают те же мормоны, например. Мы покоряем их через слово Евангелия. Само Евангелие Христово, сам Христос покоряет их. К сожалению, на протяжении веков христианства всегда было искушение у людей покорять людей христианской вере через насилие. Вы, наверное, слышали такое известное выражение иезуитов, что главное не средство, главное цель. Для благой цели все средства хороши. И мы видим, что христианский мир посылал крестовые походы, мы видим завоевательные движения, мы видим нашего прекрасного князя Владимирова, который, креща Русь, заявляет, все должны прийти на реку креститься. Кто не придет на реку креститься, на Днепр, тот не друг князю. И Нестор Летописец пишет, и народ киевский в радости Духа Святого побежал на реку креститься. Ну понятно, у них не было выбора. Либо тебе голову с плеч, как жить под князем Владимиром, который твой князь, владыка, и не исполнить его волю. Это абсолютно почти невозможно. К сожалению, христианство всегда грешило тем, чтобы заставлять насилием людей принимать правильные решения. Мы видим это в других религиях даже. Но насильственное обращение в веру – это не действие Бога. И нам так нельзя поступать. Нельзя использовать какое-либо давление, чтобы заставить человека веровать. Некоторое время назад я посещал одну семью. Они очень много трудятся в церкви и занимаются ответственным служением. Беседуя с этой парой, которым уже за 40 лет боем, они признались, что духовное рождение свыше они пережили, когда им было уже больше 35 лет. То есть так, если говорить грубо, может быть, не 5-7 лет назад. Мне стало интересно, спросив их, как так получилось, ведь они так много занимались служением церкви. Они сказали, что они приняли крещение, когда им было по 17 лет. Они женились уже попозже. Они сказали свою историю, что когда они ходили в церковь, они входили в церковь со своими родными, когда им стало 14 лет, то сердобольные члены церкви, особенно бабульки, сказали, что пора покаяться. Тот, кто не понял, они подпихнули их кулачком, или сказать, кулачищами, и вот они вышли помолиться, потому что все шли. Потом им исполнилось 16 лет, там сказали, ну пора бы уже принимать вечерю Господню. И тут же пришли на помощь уже другие люди, более сильные, которые их также мило, так вот твердой рукой подтолкнули, чтобы они вышли, сказав желание креститься, их крестили, 18 лет, значит, уже можно жениться, потому что как бы это хорошо и правильно, они поженились. И когда этот брат, не быв еще братом на самом деле, но уже быв членом церкви, неся служение в церкви, вдруг неожиданно загулял, стал грешить, когда его жена впервые в жизни поняла, что она не знает даже, о чем Богом разговаривать. Впервые в жизни вдруг поняла, что Бог – это небесный Отец, а не просто какой-то далекий, неприступный, трансцендентный Бог, которому даже не знаешь, что сказать. Когда там у нее в молитве и чтении Писания произошло рождение свыше, когда Бог вот через эту ужасную трагедию вернул его обратно в семью, и он также, раскаявшись, обрел Божие благоволение, примирение и возрождение, то, знаете, очень интересно смотреть даже на их фотографии семейного альбома. Какие они были до, религиозные люди, которые делали все правильно. Нету радости жизни в глазах даже, нету восторга в речах. И вот какие они стали сейчас, это совсем разные люди. Это небо и земля. Они внешне почти не изменились, разве что больше у них радости стало на лице. Но это другие люди. Друзья мои, никогда не используйте давление, чтобы человека заставить обратиться к Богу. Сам Бог обращает человека. Это Его работа. Он дает покаяние. Он покоряет людей. Друзья мои, ну есть маленький момент здесь, который я хочу отметить. Но поставить человека перед выбором, принимаешь ты Христа или нет, это не давление. Это нормальный, законный вопрос. Мы имеем право, как апостолы Христовы, задать вопрос: ты принимаешь Божию весть или отказываешься? Ты следуешь этой вести или отказываешься? Скажи, так чтобы было решение. Но мы не имеем права человека заставить: скажи «да» Богу. Человек должен сказать сам и под действием работы Духа Святого. Но поставить человека перед выбором, друзья мои, это наша ответственность как посланников Христовых. Это наше право и наша власть. Верительные грамоты неба нам дают на это повеление. И вера, друзья мои, покорять вере, как говорит здесь апостол, это не просто признание факта существования Бога или существования Христа. Ведь в конце концов и бесы тоже веруют, говорит нам Иаков, но они трепещут. Настоящая вера – это содержание всей христианской веры, которая включает в себя два важных элемента. Это веру в Бога, признание Его господства, признание Его спасения и принятие Его откровения, Его слова, Библии. Известный проповедник прошлого Джон Мюррей в своем комментарии пишет: «Вера, проповеданная апостолами, это не мимолетное эмоциональное состояние, но выражение от полноты сердца идущей преданности Христу и истине благой вести». Эта небольшая фраза «покорять вере» или «к послушанию веры» говорит о том, что тот человек, который верует, он будет покорным и послушным Богу. Вера в Бога и послушание Ему идут рука об руку. Не может быть веры без послушания. И невозможно послушание без наличия веры. Эта небольшая фраза крайне важна здесь, потому что если я не послушен Богу, то я точно не верующий человек. Если я говорю, что я верю в Бога, но сам живу жизнью своевольной и своенравной, я человек неверующий, я человек просто религиозный. Веры во мне нету, это просто игра, это заигрывание с Богом, но никак не построение отношений с Ним. Нельзя так поступать. Нельзя иметь религиозную сферу для Бога, а всю остальную жизнь для себя. Потому что это самообман. Я не построю неправильное отношение с Богом, никогда не построю удачно свою жизнь, обычную, здесь, земную. Это просто религиозная жизнь, но в которой Христа совершенно нету. Друзья мои, это страшный обман российского народа, среди которого мы живем, за которого молимся, где религиозная жизнь построена совсем по другому принципу, где люди не почитают Бога. Буквально вчера, покупая в магазине со своей женой конфеты, для таких специальные конфетки, небольшие для детей, нашел разговор о том, что конфеты такие страшные продают. То какие-то вырванные глаза, то языки, то зубы. Просто ужас какой-то. Никто им там моделирует эти конфеты, даже страшно представить. Я спросил их, откуда такой вот кошмар вообще? Какой-то, даже в голове представить себе трудно, что ты будешь жевать какие-то языки или глаза, или зубы чьи-то. И сказали, это все Америка. Я спросил, какая Америка? Они вам что, поставляют все эти продукты? Нет, это Америка нас развращает. Я говорю, отлично. А кто грешит вообще? А ну это вот тут завод-то у нас в Подмосковье, который это делает все. И это вот человеческое такое мышление, наше очень типичное российское мышление, что есть религия, я верю в Бога, там в храме постоял, но вот моя жизнь повседневная совершенно отсутствует отсутствует, и они совсем не соответствуют той реальности. И, друзья мои, если можете еще такую иллюстрацию хотел привести. Как любовь, если есть любовь к чему-то или кому-то, а лучше сказать, вот любовь к человеку какому-то, да, то вряд ли так ты, прошу прощения, ты не будешь проявлять к нему заботы или внимания. Правда? Если ты любишь, ты какие-то шаги и действия делаешь. Так и вера. Если я верю в Бога, она приводит меня к послушанию Ему. А послушание всегда является признаком подлинного обращения к Богу. Непослушный человек – это не спасенный человек. И это говорит о простом, друзья, факте. Верующий принимает не только спасение во Христе, то есть прощение грехов и вечную жизнь, но он принимает и господство Христа над своей жизнью. Потому что без Христа нет жизни, без Христа только смерть. Спасение, подлинное, Божие спасение всегда включает принятие господства Христа над своей жизнью. Почему так важно говорить о покорности Христу? Ну, друзья, во-первых, потому что без покорности Христу невозможно жить полноценной жизнью на земле. Вся власть на небе и на земле, говорит Христос, у Него. И если я не покоряюсь Ему, то я просто постоянно живу в противлении Ему. Подумай только, Бог смотрит с неба на землю и видит просто толпы, миллионы людей, которые не покоряются Ему и которые раздражают Его своей жизнью. Эти люди находятся под постоянным моментом излияния Божьего гнева. Почему еще так важно говорить о покорности Христу? Потому что это требует само понятия спасения. Я пришел к Богу за милостью, прося Его и умоляя простить меня, не имея ничего у себя своего, чтобы дать Ему, чтобы Он простил меня, и поэтому я готов на все условия согласиться с Ним, только бы чтобы Он принял меня. И Бог говорит, да, ты бестолково проводишь свою жизнь, ты мой богопротивник, ты враг по своим делам и преступлениям, но я прощаю тебя, но отныне ты мой, потому что ты сам не сможешь построить богоугодную жизнь. Я думаю, известная евангельская притча о богаче, одном таком купце, который нашел жемчужину, очень прекрасно иллюстрирует этот принцип. Этот купец, найдя жемчужину, которую желал, что он сделал? Продал буквально все, что имел, ради того, чтобы купить эту жемчужину. Спасение, естественно, требует и ожидает такого шага от меня. Я уже ни за что не держусь. Я хочу построить все, что у меня есть в моей жизни, мою работу, мой отдых, мою семью, мои увлечения ради Бога и для Него, потому что Он дает мне эту жемчужину, Он дает мне спасение. Мне нечего, не за что держаться, кроме как за свои грехи. Когда человек выбегает из горящего дома и знает, что он сейчас обрушится, то что он будет делать? Он вряд ли будет рыскаться там, где у него заначка спрятана, какие-то еще вещи интересные. Он просто будет спасать свою жизнь. Спасение, я бегу к Богу, ничего не имея Ему дать, отказываясь от всего своего ради того, чтобы Он принял меня. Некоторые люди очень сильно боятся быть послушными Богу. Им хочется как бы сохранить некую независимость от Бога. И у них есть некоторые страхи. Я хотел бы буквально сейчас 3 страха убить. Друзья мои, по мере посещения собраний все ваши страхи умрут. Кроме одного страха, страха Божьего. Если остальные страхи останутся, значит, надо приходить еще активнее, чтобы до конца их всех уничтожить. Итак, 3 больших страха, которые на самом деле беспочвенны. Первый страх. Люди думают, что Бог обкрадывает человека радостями. Вот как будто Бог сидит на небе, и Он так прямо ждет, ну чтобы еще бы забрать такого человека, чтобы сделать так, чтобы ему было плохо. Вот он прям так, знаете, получает радость, как какой-то мазохист, что ли. Нет, напротив, Бог дал радость человеку. Бог имеет источники радости. Бог имеет полноту радости. Он, напротив, старается дать человеку так, чтобы ему было хорошо. И Иисус говорит, да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, и что добавляет? Чтобы радость ваша была совершенна. Именно благодаря Господу мы имеем радость. Апостол Павел в послании к Филиппийцам говорит, радуйтесь всегда, Господи, и еще говорю, радуйтесь. Само слово «благодать», кстати, по своему происхождению связано со словом «радость» на греческом языке. Благодать – греческое слово «харис», а радость – «хайрейн». Совершенно 2 однокоренных слова, показывая, что благодать неизменно ведет к радости. и радость – источник благодати. Бог не обкрадывает, друзья мои. Посмотрите на наших детей. Разве мы, родители, будем забирать у них что-то нужное и полезное? Если Бог из нашей жизни что-то удаляет, то только по любви своей, чтобы мы сами не нарушали себя и не обкрадывали, потому что мы часто являемся причиной и источником потери радости. Наши грехи и наше поведение – вот что забирает и обкрадывает нас, но никак не Бог. Другое представление есть о том, что только я знаю, что мне лучше всего нужно на земле. Ну, Бог не знает всего. Богу нет дела, может быть, для меня. Друзья мои, только Бог один знает нашу жизнь лучше любого человека, потому что Он Создатель и Творец. И если я хочу попросить совета, то я пойду к тому, кто сотворил эту жизнь. Если я хочу найти поддержки, то я пойду к тому, кто держит эту жизнь. И поэтому Бог один знает лучше, что нужно человеку и как ему жить дальше. И последнее, почему эти страхи ложные. Друзья мои, Бог не может быть Богом, если Он что-то не контролирует. Если Бог что-то не контролирует, то это уже не Бог. Это просто божок, это просто какое-то изобретение человеческой фантазии, но Бог контролирует буквально все. И поэтому, если все Ему покоряется, в конечном итоге покорится все, то неужели я буду противостоять Ему и бороться с Ним, когда вся власть и на небе, и на земле у Него, и это требует сама справедливость, чтобы я был послушен Ему, потому что все подвластно Ему. Друзья мои, сегодня дыхание в наших ноздрях не потому, что мы просто физически здоровы, потому что Бог захотел, чтобы мы дышали. Сегодня мы с вами ходим на своих ногах не потому, что так вот мы с вами хорошо вчера вечером в фитнесе побегали, и наоборот не бегали, поэтому есть силы, чтобы прийти, потому что просто Бог захотел, чтобы мы пришли с вами. Особенно тот момент, когда вся Вселенная окончательно публично исповедует эту покорность. Я бы хотел прочитать этот текст из 1 Коринфянам 15 главы, стих 24, мы читаем. «А затем конец, когда Он, Христос, предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть». Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все. Да будет Бог во всем. Наступит тот момент, когда Бог покорит весь мир себе одному. Братья и сестры, это здорово, что мы сегодня находимся в покорности Богу. Потому что эта покорность для нас радость. Это не вынужденная покорность. Но наступит день, когда буквально все покорятся, даже те, которые не хотят покоряться всему. И это мы видим с вами этот первый элемент. Суть благовестия, друзья мои, это покорность Христу. Суть благовестия – это покорность. Наша миссия, она состоит вот из чего. Во-первых, это суть благовестия, покорность Христу. Второй момент – это масштаб благовестия. Павел здесь говорит «все народы». То есть масштаб благовестия или масштаб нашей миссии – это все народы или весь мир. Весь мир призван покориться Христу одному. И поэтому масштаб нашего благовестия – это все народы и весь мир. Христос умер за все человечество, а не за какой-то отдельный народ или какую-то отдельную нацию. Библия довольно ясно говорит, послание Филиппийцам, помните, 2 глава со стиха 9, апостол говорит, «Посему и Бог превознес его, то есть Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». То есть особенно тот момент, когда весь мир, окончательно покорившись, исповедует Иисуса Господом. И здесь есть некоторые важные выводы. Во-первых, касательно масштаба благовестия. Не может быть национальной церкви. Все церкви должны быть открыты для любых людей, любых национальностей, которые живут в этой местности. И даже мы с вами, называя себя русской церковью, не говорим, что мы церковь для русских только. Например, мне зубы лечил палестинец буквально в эту пятницу. И я очень надеюсь, что он скоро придет, потому что мы с ним прекрасно поговорили о Боге. И когда я сказал, что мы русская библейская церковь, он сказал, вас это не смущает, что мы русская? Он говорит, ну вы же о Боге говорили, а он вроде бы не русский. Вообще он же евреем был, Иисус Христос. Да, поэтому приходите. Так что молитесь, пожалуйста, за этого человека по имени Резик. Именно поэтому мы с вами проповедуем Евангелие всем людям, всем национальностям. Но называя себя русской церковью, мы говорим, что мы здесь находимся в России, и мы молимся за эту страну. Джон Стотт в своем комментарии к римлянам сказал так об этом. «Желающим присоединиться к этой всемирной миссии нужно освободиться от всякой расовой, национальной, племенной, кастовой гордыни и признать, что благовестие Бога для всех без исключения и разграничения. В этом и заключается основная тема послания к римлянам. Спасение иудеям, во-первых, а во-вторых, и еленам». Друзья мои, это очень важный вывод для нас здесь должен быть. Нам не стоит бояться кому-либо проповедовать, потому что у нас мандат проповеди для любых людей. У нас мандат неба проповедовать всякому человеку. И это очень важно. Во-вторых, когда мы с вами молимся касательно масштаба благовестия, то наша молитва должна быть о расширении служения не только в соседние районы, но и мы молимся до края земли. Известный текст из Деяний апостолов, 1 главы, стих 8. «Но вы примете силу, говорит Господь Иисус апостолам, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли», очень часто не совсем корректно толкуются. Предлоги, эти союзы «и» не говорят, как бы сначала вы в Иерусалиме что-то сделаете, потом вы пойдете дальше по Иудее, потом по Самарии, потом до края земли. Буквально эти предлоги надо, даже не предлоги, а союзы правильно переводить как «так же». То есть я даю вам власть идти до края земли, в любое место, где вы окажетесь, в любом месте, где вы находитесь. И здесь тоже надо стоит отметить, что это движение должно быть не искусственным. То есть если я верен в малом, если я проповедую тем, кем я работаю, с кем учусь, то Бог меня может отправить папуасом куда-нибудь. Но если я не благовествую тем, которые со мной находятся рядом, здесь, прямо где я живу, а потом говорю, ну я поеду в Африку проповедовать, то, друг мой, ты не понимаешь до конца Божьего промысла. Так же в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, кто? Тот, кто уже свидетель там, где он уже есть. Если ты не свидетельствуешь там, где ты есть сейчас, но готов поехать на миссию в другое место, друг мой, Бог тебя не благословит. Потому что нужно быть верным там, где ты есть. И нужно это движение делать под Божьим руководством, а не под искусственным человеческим. И третий момент нашей миссии. То есть, смотрите, у нас есть суть благовестия. Это покорить всех Христу. Масштаб благовестия – все народы. И цель благовестия – это прославить Христа. Посмотрите, здесь Павел говорит, интересно, которого мы проповедуем, он говорит, да, чтобы во имя Его покорять вере все народы, во имя Его. Совсем маленькая фраза, и она говорит о цели благовестия. Цель благовестия – прославить Христа. Цель благовестия – прославить Христа. Он говорит этой фразой, что все, что мы делаем в нашем служении христианской жизни, этот вселенский процесс покорения людей и Евангелию, все это делается ради одной цели – чтобы прославить Христа Иисуса. Наша активная проповедь, всестороннее служение, они не для того нами делаются, чтобы сделать себе имя, сделать себя более популярными, чтобы расширить свое влияние и наполнить церковь новыми членами. Даже не ради того, чтобы преобразить с вами наше общество. Наша высшая и конечная цель – прославить Христа одного. Друзья мои, мне хочется сказать сегодня одну очень непривычную фразу, которую не так часто говорят в церкви. Но благовестие мы совершаем не ради того, чтобы спасти людей, им стало хорошо. Благовестие мы совершаем ради того, чтобы прославить Бога и вернуть Ему Его славу, которую Он заслуживает, которую падшее человечество пытается украсть и забрать себе. Бог не эгоист, в отличие от нас. И когда Он требует славы своей, то это вполне справедливо. Он имеет все право требовать ее, потому что, в отличие от нас, Он свят, праведен и непорочен. В отличие от нас, Он не творит злых дел. В отличие от нас, Он больше нас, так что мы никогда не сможем с Ним сравниться. В ситуации с Богом Его требования славы, то есть во имя Его, это вполне законное, справедливое и правильное требование. Кого сегодня Бог ищет себе? Мы читали с вами Евангелие от Иоанна. Бог сегодня ищет себе Отец поклонников. Представляете, мы ходим по улице и говорим, нам уже поклонники. Ну, в принципе, музыканты так некоторые делают, или какие-то актеры, фан-клубы и прочие, там, давайте вот автографы разбираем. Почему? Потому что эти все люди, они как прославляют, они как вдохновляют людей дальше творить, что-то писать и делать что-то как бы радостным, быть в конце концов. Но на самом деле, единственный человек, который был достоин, чтобы восхвалять его, это был Иисус Христос. Единственный Бог, который достоин, и нет иного Бога, кроме Его, во всей вселенной, это Бог наш, которого мы любим и которого почитаем. Он единственный имеет право иметь фан-клубы. Эти фан-клубы – это церковь. Церковь – это не собрание людей, которые просто собрались вместе, им здорово, вместе хорошо, им приятно. Они друг друга как-то маленько подвеселили, поддержали, эмоционально простимулировали. Друзья мои, мы живем с вами ради имени Его, во имя Его. Именно поэтому Иисус говорит женщине-самарянке в беседе, мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 глава, «Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и в истине». «Все дышащее дославит Господа», восклицает псалмопевец Давид в Псалме 150. «Весь мир, друзья мои, создан и существует для славы Божией. Ты и я, все остальные церкви должны цели должны померкнуть в нашей жизни, если что-то упирается в вопрос славы Божией. Потому что слава Божия всегда и непреходящая. Бог не меняется. Наши человеческие жизни меняются. Братья и сестры, послушайте внимательно. Смысл благовестия – даже не спасение человека, не его примирение с Богом, не прощение даже грехов, даже не начало новой жизни – смысл благовестия – это прославление Христа Иисуса. Это слава Божия. Это прославление Бога самого. И даже когда не принимают мое слово, друзья мои, даже когда вы проповедуете и рассказываете, свидетельствуете о Христе, и вас не принимают, не отчаивайтесь, потому что здесь даже является слава Божия в осуждении грешников. Поэтому читаем здесь третий пункт, наш привилегия. Два последних стиха, они, конечно, чуть длиннее, но они короче по содержанию. Павел здесь говорит о привилегиях, которые получают те, которые вышли на эту миссию, которые обрели от Бога авторитет, который Бог подарил. И буквально есть несколько привилегий. Во-первых, Павел говорит, вы призванные. Вы призванные. Призванные святые. Это прекрасное слово. Господь приглашает всех в свое царство, но только те, которые отвлекаются, становятся его детьми и сонаследниками. Апостол Иоанн Евангелие в 1 главе, стихе 12 говорит, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Друзья мои, это великая радость и ободрение для всех нас знать, что мы не просто люди, которые так как бы заглянули в церковь. Мы люди, которых сам Бог лично пригласил к себе. Как и сказал Господь Иисус, много званных, но мало избранных. Потому что не все люди слышат проповедь, и не все ее принимают, как говорит об этом пророк Исаия, его цитирует несколько раз Библия, цитирует его апостол Павел, эти Деяния апостолов, глава 28, самый конец этой главы мы читаем. Павел сказал следующие слова по отношению к евреям, которые пришли к нему-то в тюрьму. «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Друзья мои, это важная истина. Покаяние дает Бог. Бог закрыл двери покаяния для еврейского народа для того, чтобы язычники могли войти в Царствие. Поэтому наша задача – возвещать Евангелие, полагаясь на работу Божию. А Бог будет совершать свой спасительный труд. Как и говорит об этом Павел в своем втором послании к Коринфянам, это глава 4, стих 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего осыпил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Друзья мои, не все уверуют, но Бог приглашает всех и уверуют тех, которых Бог знает. У нас нет такой власти обратить ни одно сердце человека, но у нас есть власть и право говорить о Божьем милосердии и прощении, и Бог будет совершать труд. Мы будем встречаться с вами и принятие, и противление. И прекрасный пример этого – Деяния апостолов, 16 глава. Апостол Павел проповедует в Антиохии Писидской, и вот что пишет Лука. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречий, злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но вы отвергаете его». И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал Господь. Язычники, слыша слово это, радовались и прославляли слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Друзья мои, слово «призвание» всегда в Новом Завете употребляется в отношении божественного призвания и избрания. Евреи хорошо понимали это слово, потому что они были избранным Божьим народом или призванным Божьим народом, которые стали таким народом не за свои заслуги, не за свою веру, но сугубо по Божьему изволению. Друзья мои, мы с вами в церкви не потому, что нас пригласили, посоветовали прийти, не потому, что мы захотели подлатать свою неказистую жизнь, найти спутника жизни, не потому, что мы хотим получить новые лучшие знания. Мы здесь с вами в церкви, потому что Бог лично пригласил тебя и меня. Он пригласил тебя войти в свое царствие, в свой чудный свет, прожить эту короткую жизнь, полноценной и счастливой, выполнив его миссию. Посмотрите внимательно, как здесь Павел говорит, призванный Иисусом Христом. То есть сам Он призывает. Даже более корректно эта фраза была перевести как «званные Иисуса Христа». То есть они Ему принадлежат, и поэтому Он их позвал. Он их пригласил, тех, кого желал. Бог проявляет инициативу в нашем спасении первым. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына». Когда Он отдал? Когда мы были еще грешниками. Когда мы даже не искали Его. Именно поэтому известный благовестник Дуайт Муди как-то в своей книге «Пользы и наслаждения от изучения Писания» говорит: «Никогда, никогда не убеждайте человека, что он спасен. Пусть сам Бог Духом Святым скажет ему это». Апостол Павел довольно четко проводит различия между призванными и непризванными. Весь мир делится, друзья, на две большие группы. Те, которые находятся в послушании воли Божией, и те, которые находятся тоже в воле Божией, только к осуждению, которое противится ему. Далее Павел говорит: «Вы призванные, но вы еще и возлюбленные». И вот здесь, конечно, хочется сказать: друзья, давайте встанем, поприветствуем друг друга, но этим попозже в собрании это сделаем к концу, потому что это прекрасное слово «возлюбленные». Павел здесь называет нас с вами возлюбленными. Иметь благоволение богов было самой главной целью религиозной жизни и вообще просто жизни древнего мира. Миллионы животных и птиц были уничтожены. Вырублены целые леса только ради одной цели, чтобы иметь благоволение богов, получить их помощь и поддержку, их умилосердить. Только в иудаизме среди евреев существовала концепция о Божьей любви. Существовала концепция об отношениях между Богом и людьми. В других религиях такого не было. И поэтому апостол Павел здесь называет верующих в Риме возлюбленными. Он говорит, что они имеют полное, постоянное и твердое благоволение и любовь со стороны Бога, которая неизменна. Можно вспомнить его гимн, который мы с вами будем читать позже, в 8 главе. Гимн верности Божьей любви. «Мы с вами, дети Божии, мы Его родные, мы Его семья, мы Его достояние, мы Его радость. И поэтому мы можем быть уверены на 100%, что Божья любовь с нами. Мы имеем Его благоволение, потому что благоволение Божие в Сыне Его, а Сын Божий находится в нас, потому что мы приняли Его через веру». Друзья мои, любовь Божия никак не зависит от нас с вами. Мы не можем ни уменьшить ее, ни увеличить. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы она стала больше или меньше, или Он полюбил нас. Ее нельзя заслужить или заработать. Это просто решение Бога полюбить нас. Апостол Павел в этом же самом послании, 5 главе, 8 стихе пишет: «Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы стали членами церкви, когда мы покаялись и принесли все деньги, которые у нас были в копилке». Павел говорит, когда мы еще были грешниками, то есть мы еще даже не были членами церкви, мы еще даже не родились, мы были просто грешными и ужасными, у нас ничего не было привлекательного для Божьей святости, кроме наших грехов. Но Павел говорит, Бог уже нас полюбить решил. Я понимаю, когда юноша любит девушку, потому что она привлекательная. Или девушка любит юношу, потому что у него хорошая машина и добрая работа. Отчасти еще что-то можно понять для моей головы и такой человеческой концепции. Но когда Бог любит грешника, ничтожного, грязного, который противник его, враг его по жизни, то это только его решение, потому что грешник ничего ему дать не может. Друзья мои, мы с вами дочери великого и славного царя, Бога богов и царя царей, Господа господствующих. И это не потому, что мы такие привлекательные, не потому, что мы что-то сделали невероятное, потому что Бог захотел, и мы просто радуемся, то, что Он любит нас. И эта любовь зависит от Него лично. И я думаю, что вполне правильно будет, чтобы и мы также взаимно любили Его, видя такую милость к нам. Павел добавляет еще одно слово. Последнее такое слово в этом прекрасном списке привилегии верующих. Он говорит, вы еще святые. Или буквально перевести как «призванные быть святыми». Это слово не говорит на самом деле напрямую ни о чего о личной святости и благочестии. Хотя все верующие призваны быть как благочестивыми и праведными в своей жизни, это слово говорит о том, что эти люди особенные. Они отделены или избраны Богом для чего-то значимого и важного. Слово «святые» буквально переводится как «отделенные» или «посвященные». Это слово всегда использовалось для описания всех элементов, частей храма в Иерусалиме. Все предметы, которые были в этом храме, даже камни этого храма, были посвящены или отделены израильским народом, Богом самим, для служения Ему. Павел говорит здесь одну очень важную фразу, друзья мои, что Христос, сама благая весть, через проповедь Евангелия формирует совершенно новое сообщество людей, среди которых уже нету превосходства одной нации над другой, среди которых уже нету возвышения на почве национальной принадлежности. Это новое собрание посвященных, святых, отделенных людей Богом самим для себя самого. Среди этого собрания, как мы считаем в конце 7 стиха, всегда можно найти благодать и мир. Всегда можно встретить Бога неба и земли и Владыку всей вселенной Господа Христа. Павел не употребляет здесь слово «церковь», потому что в Риме не было большой церкви. Нет, там было много домашних церквей, но в Риме не было большой церкви. Ну, во-первых, римское законодательство запрещало такое иметь. Римское законодательство вообще относилось очень так строго ко всяким объединениям, сообществам, централизации. Помните, главный римский принцип какой у них был? «Разделяй и властвуй». Поэтому в этой сфере общественно-религиозной они тоже строго все контролировали. Во-вторых, в Риме был культ поклонения кому? Римскому императору. И тут вдруг появляются христиане, которые говорят, мы поклоняемся другому Куриусу, другому господину. Это Господь Иисус Христос. И потом это случилось, этот конфликт между христианами, точнее сказать, между римским обществом и христианами, этот ужасный пожар Нерона, гонения и так далее. Все это случилось, но христианам поэтому не давали, не собирались просто по домам. И Павел говорит, вы большая церковь. Кстати, даже иудеи в Риме, в отличие от всех городов Востока, где были всегда центральные синагоги, в Иудее в Риме не имели центральных синагог. Они имели много разных синагог, но центральные не имели. И поэтому мы в послании к Римлянам видим очень много домашних таких церковных небольших собраний. Именно поэтому здесь в контексте мы можем увидеть, как Павел показывает, что вместе язычники и иудеи, они вместе в этой большой церкви. Он пишет «благодать и мир». Благодать – это совершенно слово греческого лексикона, которое связано с словом «радостью», которое я уже переводил. Обычно римляне, когда друга встречали, или греки, они говорили «радуйтесь». Если вы помните «Деяния апостолов», там один римский консул пишет другому и говорит «радоваться». Это было обычное приветствие «радуйтесь». То когда евреи встречали друга, то они что говорили друг другу? Они говорили «шалом» или «мир». Шалом и шалом, то есть такой мир, который говорит о такой полноте спасения Божия. И здесь Павел говорит, вам благодать и мир, то есть вам благодать, друзья. Напоминаем о милосердии Бога в оправдании грешников и мир, говоря о примирении с Богом и мире между людьми. То есть здесь Павел показывает, вот они, вы вместе, вы одна большая семья. И эти эпитеты, возлюбленные, призванные, святые, они всегда использовались в Ветхом Завете по отношению к Израилю. И когда евреи читали это послание, эту первую главу, верующие в Риме, они прекрасно понимали, Павел подчеркивает, что теперь эта церковь и есть такой большой народ, который заключил завет с Богом. Место, где обитают эти святые, оно не делает их святыми, потому что это место такое особое. Но святыми их делает то, что они принадлежат Богу и исполняет Его предназначение. Друг мой, не важно, где ты живешь, среди кого живешь. Важно, кому ты принадлежишь и что ты делаешь. Часто можно слышать такие слова. Невозможно быть христианином в большом городе. И вообще в Москве. Это нереально. Это абсолютно невозможно и трудно. Это правда, что Москва – это трудный город для развития христианской жизни. Несомненно, среда обитания, среда окружения влияет на человека. Но прежде всего определяется христианство не этими вещами. Христианство определяется Божьим избранием и отношением с этим Богом. Бог желает, чтобы Его Слово проповедовалось везде и на всяком месте. И подобно, как здесь апостол Павел обращается к римлянам, рассказывая им суть Евангелия, так и Бог желает, чтобы и Москва, сегодняшняя Третий Рим, могло стать центром для всемирной глобальной проповеди Евангелия всем народам. Ведь апостол Павел видел римскую церковь как своих потенциальных партнеров в этой всемирной евангелизации, всемирной проповеди Евангелия. Это особая милость, на самом деле, какая бы трудная ни была эта миссия. Ведь в конце концов, когда Сын Божий пришел на эту землю, это не была прогулка просто. Все силы тьмы и все зло ополчилось на Него, но Он победил, и мы вошли в Его победу, и поэтому мы сегодня можем побеждать зло, которое нас окружает, и не пасовать перед тьмою. Древний Рим очень много имел параллелей с Москвой. Это было и место религиозного синкретизма, и место власти, и влияния, место гордыни, высокомерия, место концентрации зла, место различных культур и наций. Это наш город с вами сегодня такой. И наша молитва, как и апостола Павла, сегодня заключается в том, чтобы это стало местом, откуда Евангелие победоносно шествует по всем нациям и народам. Мы будем с вами молиться о том, чтобы мы были такой церковью. Потому что у нас есть авторитет от Бога совершать служение. У нас есть миссия, прописанная четко в Его Слове. И у нас есть такие привилегии, которых и ни один живущий человек на планете не имеет, кроме тех, которые обратились к Нему с верою. Мы с вами давайте встанем, помолимся и поблагодарим Бога за эту милость.